«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Знаете, несмотря на все то, что люди говорят о Рождестве, несмотря на то, что этот праздник уже давно стал причиной для коммерческих успехов, то есть люди связывают с Рождеством товарооборот в розничной торговле. В этом году заносы большие, снега много, в этом году экономические проблемы, и люди оценивают Рождество по уровню того, сколько денег люди отнесли в магазины. Но несмотря на все это, я удивился прочитать статистику совсем недавно, на прошлой неделе. Статистика говорит о следующем, что 66% населения Соединенных Штатов, или 68% точнее, население Соединенных Штатов, когда говорят о Рождестве, они подразумевают, они имеют в виду именно праздник рождения Спасителя, рождение младенца Иисуса Христа. Удивительно, что в историчность личности Иисуса Христа верят меньшее количество людей, чем те, кто верит, что Рождество – это праздник рожденного младенца. Здесь, конечно, разные люди, разный смысл вкладывают в эти слова. Когда мы говорим о Рождестве, я очень рад, что присутствующие здесь люди, практически все, наверное, празднуют Спасителя. Говорят о том, что был тот момент, был тот день или та ночь, когда на нашу грешную землю пришел Божий Сын для того, чтобы произвести чрезвычайно важное дело. Для того, чтобы стать Спасителем. Спасителем вашим, Спасителем моим, Спасителем человечества. Вот посмотрите, если это настолько великое событие, что ангелы пели, что лучшие музыкальные произведения пишутся, чтобы прославить Спасителя, он достоин этого. Посмотрите, если 68% населения этой страны признают, что Рождество – это рождение Мессии, рождение Спасителя, у меня возникает вопрос – почему так мало спасенных? Почему люди празднуют пришествие Спасителя, но почему не спасены? Почему для подавляющего большинства людей, которые живут сегодня на земле в разных странах мира, включая самые христианские, почему Спаситель не знаком? Почему суть спасения остается чем-то далеким, чем-то академичным, чем-то воцерковленным, но не бытовым, не жизненным, не эмоциональным, не изменяющим кругозор, не изменяющим мировоззрение? Почему? Если этот праздник касается так многих людей, почему Иисус Христос не становится частью принятия решений? Почему Иисус Христос не формирует мораль? Почему Иисус Христос и Его ценности не формируют взаимоотношения? Почему Иисус Христос не правит в чувствах? Почему Он не правит в том положении, в котором живет сегодня общество? Что-то здесь не связывается одно с другим. И сегодня я решил вместе с вами коснуться одного библейского стиха, который, я уверен, каждый присутствующий здесь знает очень хорошо. Он знает его с детства и может процитировать его сегодня наизусть. Мы вместе с вами остановимся на удивительнейшем тексте Священного Писания, который записан в 3 главе Евангелия Иоанна, в 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я хочу посмотреть вместе с вами на этот удивительнейший стих, посмотреть с точки зрения того, для чего он был сказан, и что наш Господь Иисус Христос хотел отразить, говоря эти слова. Я хочу вместе с вами понять колоссальное богатство пришествия Мессии. Эти слова Иисус Христос сказал в своей беседе с одним из иудейских учителей. Этого учителя звали Никодим, если вы помните. И он был интересным человеком. Вы помните, что, заинтересовавшись Христом, Вместе с тем, он достаточно сильно боялся общественного мнения, и поэтому пришел к Иисусу ночью. Он пришел для того, чтобы иметь разговор. Он признал, что Иисус действительно не просто учитель. Это не просто очередной философ, который ходит и рассказывает о том, как жить. И поэтому он готов был отставить свое знание, отставить свой профессионализм и прийти к этому учителю, хотя общественное мнение было против Христа. Он был готов перешагнуть через это общественное мнение. Правда, он не сильно хотел, чтобы его ассоциировали со Христом, но он был достаточно заинтересован, чтобы все-таки прийти. Никодим пришел для того, чтобы задать несколько вопросов, касающихся взаимоотношений человека с Богом. Эти вопросы интересовали его. Они были не безразличны, это не просто были философские, теоретические вопросы. Он пришел для того, чтобы научиться жить. Он пришел для того, чтобы поставить вот ту недостающую часть в своей мозаике представления о мире, представления о жизни. Послушайте, как начинает он этот разговор. Евангелие Иоанна, 3 глава, мы прочитаем с 1 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим был очень порядочным человеком. Он был человеком, который хорошо знал закон, исследовал его, уделял внимание, время для того, чтобы проводить в законе много-много времени. Он просто наполнял себя знанием закона. И не просто. Он был очень благочестивым человеком. Он был человеком, который, познавая этот закон, хотел им жить. Он искал возможности для того, чтобы его жизнь как можно больше была связана с тем, что Бог говорит. Он хотел угождать Богу. Именно это его привело к Мессии. Именно это заставило его перешагнуть через свою гордость и прийти ночью к Иисусу Христу для того, чтобы задать несколько вопросов. Но дальнейшая беседа Иисуса Христа с этим очень незаурядным человеком показывает, что несмотря на все свое благочестие, несмотря на всю свою религиозность, этот человек, разговаривая с Сыном Божьим, остается неспасенным. Вот удивительно. Вот удивительное положение. Уж кто-кто, а Никодим... Уж кто-кто, а этот старательный человек, который так много проводит время в благочестии, в познании благочестия. Уж кто-кто, а где остальные люди, понятно, разбойники, те всякие лицемеры. А здесь искренний, находящийся у самого Божьего Сына. Иисус Христос объясняет ему, в чем его проблема. Он совсем не стал ему говорить, что ему нужно еще сделать для того, чтобы... лучше угождать Богу. Иисус сразу взял совершенно другую дорогу, пошел совершенно другим путем. Причина этого заключалась в том, что проблема Никодима была не в недостатке знаний. Проблема Никодима была в неправильном отношении к Богу. Вы знаете, в этом Никодим очень похож на современных людей. Вот этих людей, которые празднуют Рождество. Вот этих людей, которые в эти рождественские дни собираются в церквях, которые наслаждаются, искренне наслаждаются лучшим пением, которое могут произвести христианские музыканты, композиторы, певцы. Они искренне наслаждаются. Они вот здесь, рядом со Христом. Им хорошо, они поют «Радуйся, мир», «Rejoice». Но они, как подобно Никодиму, так не ощущают на себе реальное действие Рождества. Они так и не знают, что этот младенец родился для того, чтобы их спасти, для того, чтобы произвести определенную работу в них. Давайте мы продолжим чтение этой главы. Мы так выборочно несколько стихов прочитаем, чтобы понять, о чем идет речь здесь. 5-6 стихи Иисус отвечал. Христос продолжает разговор с этим человеком. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Заметьте, как Христос совершенно не касается закона, религиозности, точности интерпретации, количества заповедей, насколько преуспел Никодим или не преуспел. Он просто все это отодвигает, как то, что не имеет смысла в данной ситуации. И говорит сразу в корень, он говорит, если ты не будешь рожденным свыше человеком, тебе Царствия Небесного не видать. И никому не видать его без рождения свыше. Это было очень непонятно для Никодима. Это не вкладывалось в конструкцию, которую он создал. Его конструкция говорила о том, что человек, который старается, он имеет больше шансов для того, чтобы быть спасенным. И он для этого и пришел, чтобы свои старания дополнить еще познаниями эксперта, этого учителя, который пришел от Бога, и для того, чтобы в лучшей степени стараться, точнее стараться. И вдруг Иисус Христос абсолютно все это отметает, и Он говорит ему, знаешь, что сейчас мы не будем об этом говорить, есть один вопрос, который более важен. Этот вопрос заключается в том, что ты рожден или не рожден свыше. Никодим задает ему вопрос. 9 стих, Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Никодим обладал огромным знанием, у него была база, он знал закон совершенно, он учил других этому закону. Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о небесном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Заметьте, Иисус Христос подчеркивает, что главная проблема Никодима заключается в его отношении к Сыну Божьему, с которым он встретился здесь. А точнее, он говорит следующее, посмотрите, вы свидетельства нашего не принимаете. Мы немножко позже остановимся детальнее на этих словах для того, чтобы понять их значимость. Но я хочу просто отметить, что Христос объясняет ему причину. Он говорит, твоя проблема заключается совершенно не в том, что ты недостаточно эффективно исполняешь заповеди. Твоя проблема заключается в твоем отношении к свидетельству Божьего откровения, с которым ты столкнулся сейчас. В том, что ты сейчас сердцем своим не принимаешь свидетельство. Очень интересные слова. Эти слова, кстати, очень хорошо характеризуют современное христианское общество. Сегодня очень много людей, прекрасно одетых, очень много людей, празднующих Рождество, очень много людей вешают значок сюда. It's okay to wish me Merry Christmas or to say Merry Christmas. Okay, они готовы провозглашать права, чтобы Рождество праздновалось. Но вместе с этим эти люди никогда не преклонились перед свидетельством откровения Иисуса Христа. Оно для них существует как бы в параллельном мире где-то. Иисус показал Никодиму суть его, и заметьте, что именно после этих слов, он показывает суть его проблемы, именно после этих слов Христос подходит к этому золотому стиху. Именно после этого, когда он вскрыл сущность проблемы Никодима, он подходит и говорит ему, чтобы помочь ему понять, чтобы помочь понять вам и мне сегодня. Он говорит эти сверхважные слова. Посмотрите вместе со мной 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». У нас не так много времени сегодня детально останавливаться на этом стихе, но я, тем не менее, хотел бы вместе с вами отметить 5 вещей, которые Христос говорит здесь Никодиму. 5 важнейших составляющих Евангелия Рождества. 5 важнейших элементов, из которых состоит христианство, ваше христианство, если вы таковым являетесь. Давайте посмотрим первое, на что Иисус обращает внимание. Первое, Он говорит о том, что Евангелие начинается с нужды в спасении. Это первая причина для Рождества. Бог воплотился по причине того, что человек погибает, что человек погиб, что он находится в состоянии погибели. Заметьте, мы привыкли к этим словам, и мы, в общем, употребляем их в религиозном контексте. Иисус пришел, чтобы спасти погибшие. В общем, мы согласны с этими словами. Мы не против того, что Христос пришел спасти погибшие. Но мы очень плохо связываем значение этих слов с практическим фактом того, где мы и кто мы. Где люди и кто люди. Божий Сын не приходил бы на землю, если бы человек не находился в состоянии полной погибели. Заметьте, что говорит Иисус, обращаясь к этому человеку. Смотрите. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В этом проблема номер один. В этом была проблема Никодима. Никодим пришел к Иисусу Христу как бравый религиозник. Он пришел к Иисусу Христу как достаточный человек сам в себе. Он пришел к Иисусу Христу для того, чтобы потеоретизировать с Ним, поговорить с Ним о религиозных, нужных, очень правильных вещах. Он пришел к Нему не как погибший человек. О, он был очень далек от того, чтобы думать, чтобы допустить такую мысль, что он погиб. Кто? Учитель Израилев? Друзья дорогие, это проблема номер один христианства сегодня. Это первая причина, почему сегодня огромная масса людей говорят и поют «We wish you a Merry Christmas», и при этом остаются неспасенными, потому что они никогда не поняли, что спасение им нужно. Подобно Никодиму, они не против добавить Иисуса Христа с его моральными ценностями к тому, что у них уже есть, добавить к комплекту своих собственных заслуг, своего собственного религиозного опыта и достижений, но чтобы признать, что они погибшие, вы что? Это унижение человеческого достоинства. Это слишком резко. Кому сказать? Никодиму? Да он на доске почета в Синедрионе висит, если была там такая. Да это лучшие из лучших, на них равняются все. И он погиб. Иисус ясно объясняет, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного для одной цели, чтобы верующий не погиб. Заметьте, вот это слово «не погиб» – очень интересное греческое слово, которое означает «разрушать» или «уничтожать». И этот глагол стоит здесь в среднем залоге. То есть речь идет о том, что человек находится в состоянии саморазрушения. Он находится в погибели. Эта погибель генерируется им самим. Она не извне пришла. Она изнутри исходит, эта погибель. И поэтому Иисус говорит Никодиму, Он объясняет ему структуру веры, Он объясняет ему суть, для чего Он здесь. Не для того, чтобы помочь ему толковать Ветхий Завет. Он пришел для того, чтобы спасти его от погибели. Буквально несколько стихов до этого, 13, 14, 15 стихи, Иисус Христос привел очень интересный пример. Он привел пример того, как в израильском народе был такой случай, когда Бог допустил за грех израильтян огромное количество змей, которые жалили евреев. Они жалили, и человек, который был ужален змеем, он находился в состоянии погибели. Он еще ходил, он еще мог смотреть, но он умирал. В этом состоянии находятся люди. Они вроде бы ходят, они могут смотреть, они могут думать, и им кажется, что они живут, но в самом деле они все умирают. Посмотрите, 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Это буквально 14 стих. Он объясняет положение погибели. Он объясняет, что люди действительно погибают. Марка 2 глава 17 стих. Иисус говорит: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Итак, ответ на этот вопрос, почему люди близко к Иисусу Христу, но остаются неспасенными. Причина первая – не признают себя погибшими. Они хотят говорить о Рождестве, дарить подарки и младенца, и ясли, и всякие разные постановки. Они очень хотят, но они страшно не любят, нутром не переносят, чтобы кто-то как-то намекнул, что они погибшие, что они абсолютно беспомощны, что они нуждаются в Спасителе. Матфея 18:11 Христос еще раз говорит об этом. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти кого? Погибшие? Только тех, кто признает себя реально погибшим». Я хочу задать вам сегодня вопрос, друзья. Признаете ли вы сегодня себя погибшим без Иисуса Христа? Признаете ли вы действительно то, что Мессия пришел для того, чтобы вытащить вас из рва погибели, не из потенциальной погибели, а из того действительно кошмарного положения, в котором вы, я и все люди находимся? Друзья, Мессия пришел для того, чтобы спасти погибшие. Если вы не знаете тот факт, если вы не признаете этого факта, что вы погибший человек, вы никогда не узнаете истинной радости Рождества. Ваша радость не поднимется выше вашего наслаждения прекрасной музыкой. Вторая причина, о которой говорит Иисус Христос здесь, Он говорит о причине спасения. Или второе, на что указал Никодиму Иисус Христос. Он говорит, источник, откуда Он взял? Посмотрите, Он начинает с очень конкретных слов. Посмотрите, ибо так возлюбил Бог мир. Удивительная вещь. Судя по всему, как мы уже сказали, Никодим был очень старательным человеком. Он исполнил много заповедей. Это точно, что он входил, наверное, в 1% самых благочестивых людей Израиля. Самых старательных, самых искренних. Он не один из всех учителей, из всех фарисеев, из всех книжников, из всех иудейских начальников. Он один пришел к Иисусу Христу. И заметьте, как Иисус Христос ни слова не говорит о его ревности. Он не отмечает даже тот факт. Нам, казалось бы, надо бы похлопать его по плечу и сказать, молодец, Никодим. Я хвалю тебя. Молодец, ты один из всего этого сонма, всех этих разных фарисеев, саддукеев и прочих книжников. Ты один пришел, это нужно отметить, в Царстве Небесном зачтется. Абсолютно нет. Заметьте, Иисус начинает ясными словами. Он говорит, ибо так возлюбил Бог мир. Знаете, откуда исходит спасение? Не из наших достижений. Иисус ясно подчеркивает, что спасение инициируется не религиозными людьми. Спасение инициируется не особо склонными к религиозности, к благочестию людьми. Спасение имеет только одну точку, откуда оно исходит. Из сердца Божьего. Из Божьего любящего сердца. И Иисус подчеркивает и объясняет это Никодиму. Он говорит, ибо так Бог возлюбил мир. Это не ты такой хороший. Это не люди, которые живут на земле. Все люди, включая тебя и всех, они погибают. Это Бог возлюбил. Никодим тщательно подчеркивает это. Только по своей великой любви Бог начал удивительный план искупления человечества. Только по великой Божьей любви мир продолжает существовать. Только по великой Божьей любви Божий Сын пришел на землю, приняв человеческую плоть. Только по великой Божьей любви была принесена жертва на Голгофе. Другой причины не было. Это второй элемент, который мы видим здесь. Иисус говорит, что человек находится в состоянии погибели, и нет никаких средств, чтобы избавить его от смерти, от яда смерти, которая находится в нем. И Бог абсолютно не обязан был что-то делать, проявляет эту искреннюю, сердечную любовь, которая родилась в нем самом, проявляет эту любовь и протягивает руку, и сходит вот туда вниз на землю, сходит для того, чтобы стать человеческим спасителем. Итак, второй элемент, без которого невозможно спасение, это признание и понимание величия Божьей любви, проявившейся в Его плане искупления. Мы говорили, первое, нам нужно обязательно понимать, что мы погибшие. Второе, нам нужно ясно понимать, что причина спасения не в нас, а в Нем. Это Он нас любит, нам нужно ценить эту любовь. Давайте посмотрим на третий элемент, о котором говорит здесь Христос, о инструменте спасения. Он говорит о том, как это спасение стало возможно. Это очень коротко выражено здесь, посмотрите. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». У Бога был план. Этот план был реализован очень уникальным образом. Я хочу остановиться немножко на слове «отдал». Посмотрите, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что это значит «отдал»? Как просто звучит это слово «отдать». Конечно, никто бы не отдал своего сына никому. Вы родители, у которых есть сыновья. Вы отцы. Представьте себя, вы отдаете своего сына за кого? Ну, во-первых, вообще никто, я не представляю себе отца, который мог бы отдать своего сына за самые великие подвиги. А тем более отдать за преступников. Но я хотел бы немножко глубже посмотреть, что значило для Бога слово «отдал». Заметьте, Бог Отец и Бог Сын едины. И когда Бог отдал Сына, Он продолжает ощущать всю боль, все давление, все переживания, все напряжение, все то, что переживает Сын на земле. Она не просто один раз отдала, и все. Это не просто отрезал, это не просто согласился. Это живой, продолжающийся процесс, когда на сына взвалилось все то, что свалилось на него на земле. Я хочу перечислить несколько наиболее значительных моментов, связанных с этим словом «отдал». Во-первых, сын принял ограничение мира тления. Что значит «отдал»? Это значит, что безграничный Бог взял и стал частью физического мира. И не просто физического мира, а физического мира, который находится под проклятием тления. Он стал человеком, который устает, которому нужно есть, которому нужно тепло, которому нужен кров. Он стал человеком, которого должны качать, нянчить. Он стал человеком, за которым нужно было ухаживать, как за младенцем. Он стал реальным, настоящим человеком. Друзья, это очень трудно представить себе, безграничный Бог, по одной мысли которого движутся миры. И Он сошел, ограничив Себя до удивительнейших, непонятных нам масштабов. Филиппийцам 2 глава 6-7 стих. Апостол Павел пытается показать это, хотя у нас не хватает языка человеческого. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он должен был стать человеком. Он должен был стать человеком для того, чтобы стать представителем людей на Голгофском кресте. Он должен был стать человеком для того, чтобы прожить за них человеческую, настоящую, праведную, совершенную жизнь, чтобы эта жизнь потом была вменена людям. Он должен был стать человеком для того, чтобы умереть. Потому что Бог не может умереть, а за грех нужно было умереть. Второе. Сын взял на себя тяжесть вины человеческого греха. Он не только принял ограничение мира тления, он взял на себя тяжесть вины. Слово «отдал» означало, что Отец отдал Сына Своего под всю тяжесть громадной горы человеческого греха. Заметьте, люди, мы люди, обычные люди, если на нас навалишь много, мы сломаемся, мы в конце концов сдаемся, мы в конце концов умираем. Заметьте, если на человека прилагают к нему определенную раздражитель, определенный какой-то источник, который создает боль, Он может терпеть немножко, он может терпеть больше, он может терпеть до какого-то уровня. Но потом наступает уровень, когда самый храбрый, самый сильный, самый выносливый не может уже терпеть. У Иисуса Христа не было этого предела. И ему пришлось страдать столько, сколько никто из нас никогда не может помыслить. Ему больно, на него все грузят, все грузят, все грузят, все наваливается и все наваливается. Вот что значит «отдал». Иоанн Креститель, когда он видит Иисуса Христа, идущего, послушайте, говорит, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие Луки, 22 глава, 41 стиха, послушайте, Иисус Христос молится. Молится перед тем, когда вот эта тяжесть вина должна навалиться на него. Тяжесть вины за человеческий грех. Сам отошел от них на вержение камней, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вот что означала тяжесть вины. Эта тяжесть приводит к страшнейшим перегрузкам. Это то, что испытал на себе Божий Сын. Кроме того, Сын принял на себя наказание за человеческий грех. Когда Бог отдал Сына, Он отдал не только, чтобы Он взял на Себя вину, Он праведный, невинный, взял на Себя вину тех, кто виноваты. Он отдал, чтобы Он еще отбыл наказание за эту вину. Это не просто было фиктивное признание вины, это было действительное, настоящее наказание, которое понес на Себе Иисус Христос. Исаия 53 глава 5 стих: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконием наши». Обратите внимание на эти слова: «изъязвлен и мучим». Наказание мира нашего было на нем, вашего и моего, друзья мои. Вот что значит «отдал». Сын умер за человеческий грех. 1 Коринфянам 5:3. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию». 1 Петра 1:18. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Друзья дорогие, Иисусу Христу нужно было реально умереть, страдать до смерти. Цените ли вы это? Является ли это реальностью для вас сегодня? Или же вы это не понимаете точно так, как не понимал этого Никодим? Четвертое, метод спасения. Иисус объясняет об инструменте спасения. И здесь Он говорит о методе. Посмотрите. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, пожалуйста, посмотрите еще раз на этот стих. Посмотрите, что здесь написано. «Ибо так возлюбил Бог мир». Бог мир возлюбил, но спасутся только верующие. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб». Очень интересные, очень важные слова, дорогие мои. Что значит верующий? Заметьте, если не верующий, то погиб. Если верующий, не погиб. Это сверхважно знать, верующий ли ты. Что означает верующий? Означает ли это, что человек просто признает факт, что Христос жил на земле? Означает ли это, что человек просто не против того, что Иисус Христос действительно Спаситель? Означает ли это, что человек принадлежит христианской церкви? Означает ли это, что он называет себя христианином, или что он активно участвует в жизни церкви, или что он каким-то образом вовлечен в религиозность? Абсолютно нет. Это может быть очень важные вещи, но Иисус Христос объясняет здесь, что это значит. Давайте посмотрим. Эта беседа Иисуса Христа с Никодимом вскрывает сущность того, чего не хватало ему самому. Никодим сказал ему в ответ, 9 стих я читаю: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Я сказал вам о земном, и вы не верите. Как поверите, если буду говорить вам о небесном? Посмотрите, Никодим, он знал очень много из закона. Он пришел к Иисусу Христу с уже готовым своим знанием, и он сталкивается с фактором, когда Иисус свидетельствует ему о сущности того, кто есть Бог и что Бог делает. Никодим не хочет этого принять. Проблема Никодима заключалась не в недостатке его знаний. Проблема Никодима заключалась в том, что он, сталкиваясь с тем, что выше его, с тем, что он не понимает, он не принимает. Заметьте, как говорит Иисус Христос. Смотрите. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем». Кто мы? Это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Иисус Христос говорит от лица Бога Отца и Бога Духа Святого. Он говорит, мы говорим о том, что знаем. Я пришел с небес, я говорю то, что я знаю, абсолютно точно. Посмотрите, что он говорит дальше. «И свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Вот в чем проблема Никодима. Скажите, если бы вы встретили Никодима сегодня, вот шли бы по дороге и встретили Никодима, как бы вы сказали, он верующий или нет? Бога не отрицает, это точно. Кроме того, закон Божий чтит. Кроме того, участвует в Синедрионе и в храмовых всех делах. Да это суперверующий. Так как же, такой человек, как Никодим, и неверующий? Заметьте, у него есть одна проблема, которая определяет все остальное. Не принимает свидетельства Иисуса Христа. Друзья дорогие, ваша вера настолько сильна, насколько вы принимаете вот это свидетельство. Сущность того, верующий человек или неверующий, заключается в одном факте. Заключается в том, насколько он видит Бога авторитетом, и насколько он серьезно воспринимает Божье Слово и реагирует на него. Когда мы говорим о вере, вера – это не просто согласие с тем, что Бог существует. Вера – это признание авторитетности Божьего Слова и реальное доверие Ему. Мы можем сказать по-другому. Вера – это признание авторитетности источника свидетельства и практическое доверие этому свидетельству. Заметьте, Никодим верил, но вся его вера была какая-то не такая. Там было много активности, много деятельности, много религиозности, но он верил на своих собственных условиях. Сегодня мы очень много сталкиваемся с такой проблемой. Сегодня люди говорят, я верю по-своему. Вы никогда не задумывались о глупости этих слов. Я верю по-своему. Представьте себе, вы ездите по дороге, и вы ездите по своим собственным правилам. Останавливает вас полицейский, и он вас проверяет не по-вашему, а по-своему, по его, по-объективному. Вот точно так слова людей, которые говорят, мы верим по-своему. Он в душе верит, ты на него плохо не говори. Он искренне верит в душе, ну по-своему. Ну в Аллаха, ну в Деву Марию. Не дай Бог сказать, что он неверующий. Проблема заключается в том, что пока мы не будем веровать по-божьему, мы будем продолжать быть неспасенными. Сколько бы мы ни праздновали Рождество, сколько бы мы ни говорили об искренности, сколько бы мы ни говорили о своей душе, отданной ради блага человечества, он говорит, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Веруете ли вы? Имеете ли вы сегодня настоящее искреннее преклонение перед авторитетным, объективным словом Божьего Сына, которое записано здесь? Самое последнее, буквально 2 минуты, результат спасения. Иисус отмечает этот последний факт. Он говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Посмотри, последнее. но имел жизнь вечную. Очень интересно. Он не сказал просто, дабы всякий верующий в Него не погиб. Иисус Христос не просто освобождает нас от погибели, Он дает нам вечную жизнь. И в этом счастье Рождества, друзья. Иисус дает жизнь, которая однажды получена, никогда не кончается. В этом суть, в этом благословении этого удивительного текста, в этом благословении Рождества, дорогие мои. Давайте мы посмотрим еще раз на эти вопросы, которые прозвучали из уст Иисуса Христа Никодиму тогда. Давайте посмотрим, проверим себя, коснулось ли вас Рождество. Давайте мы поставим сейчас эти вопросы и посмотрим, зададим каждый себе его, чтобы Рождество сегодня было естественной частью нашей с вами духовной жизни. Вопрос номер один. Признаете ли вы себя полностью погибшим грешником без Бога? Спросите себя сейчас об этом. Не отделывайтесь общими фразами. Вопрос два. Понимаете ли вы Божью любовь как единственную причину, по которой спасение возможно? Цените вы ли вы ее? Вот что значит Рождество. Третье. Понимаете ли вы, в чем заключается суть вашего искупления, Голгофская жертва, наказание за нашу вину, праведность Иисуса Христа? Цените ли вы то, что Божий Сын совершил ради вас на Голгофском кресте? Имеете ли вы спасающую веру? Признаете ли вы абсолютную авторитетность Божьего Слова и преклоняетесь ли вы перед Ним, перед истиной, принесенной Иисусом Христом? И самое последнее. Имеете ли вы вечную жизнь? Если нет, сегодня ваше время. Давайте мы встанем сейчас и давайте помолимся Господу. Давайте попросим Его о том, чтобы вот эти истины золотого стиха, они сегодня пропитались глубоко-глубоко в наши сердца, сделали нас людьми, для которых Рождество по-настоящему реально. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что когда-то был этот день, когда-то над Вифлеемскими полями прозвучала радостная весть о Спасителе, который пришел, чтобы спасти. Мы благодарим Тебя за то, что это спасение, оно такое чудное, такое могущественное, такое действенное. И мы просим Тебя, Господи, помоги, чтобы люди спасались. Мы просим Тебя особенно а тех, кто находится здесь сегодня, в этом зале, и кто смотрит нас в разных точках мира, там, где люди сегодня присоединились к нам. Я прошу, Господи, Тебя о каждой душе. Я прошу милости Твоей, Господи, каждому. Я прошу Тебя, Господи, спаси души человеческие. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы спасение не прошло мимо них. Чтобы оно было реальным, чтобы оно было глубоким, оно было настоящим, чтобы оно по-настоящему сформировало жизнь, наполнило ее Тобой, Господи, Духом Твоим, природой Твоей, реальностью Твоей, чтобы мы по-настоящему ощутили Евангелие Рождества. Во имя Твое мы просим об этом. Аминь.
Спаситель, Мессия, спасающий нас, принеси. всем семь народам и радость, свободу Аврааму Бог так обещал. Так долго все ждали и глаз унимали, что Бог провозглашал. Он придет Избавитель, Господь и Спаситель, Мессия, спасающий вас. Он придет Избавитель, Господь и Спаситель, Мессия, спасающий вас. Принесет всем народам и радость, свободу Аврааму Бог так обещал. Так долго все ждали и глаз унимали, что Бог провозглашал. Он придет Избавитель, Господь и Спаситель, Мессия, спасающий.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!